часов 10 минут. Начинаем нашу передачу. Здесь, в студии радиостанции «Эхо Москвы», Марк Анатольевич Захаров, художественный руководитель театра «Ленком». Здравствуйте, Марк Анатольевич.
Здравствуйте.
Конечно же, у нас совсем было другое настроение. Мы хотели говорить сегодня о премьере в «Ленкоме». И, конечно же, мы об этом будем говорить. И, конечно же, будем отвечать на ваши вопросы, дорогие друзья. Я напомню номер СМС +7 985 970 45 45. Ну, так складывается жизнь, что сегодняшний день у нас вновь начинается с трагических известий. Сегодня мы узнали с утра о том, что скончался Аркадий Михайлович Арканов, с которым у Марка Захарова, насколько я знаю, ну просто почти вся жизнь связана с этим человеком. Это вот, что называется, ближний круг, да?
Ну да, это связано с Григорием Гориным, угу. который был моим очень близким мне человеком, другом, который многое сделал для театра «Ленком», для тех фильмов, которые я снимал вместе с ним фактически. Ну и Аркадий Михайлович Арканов, он казался вечным человеком, вечным шутником, причем у него такой был своеобразный прекрасный юмор абсурдистского характера. Вот, не, может быть, не всем это казалось смешно, но я был его поклонник. Ну и потом совместная пьеса, которую я ставил в театре «Сатиры», «Банкет» Арканова и Горина. Я, правда, она прошла у нас сразу 4 или 5, и она была запрещена вслед за доходным местом. Но, тем не менее, она, так сказать, осталась в моей памяти как некое примечательное событие в жизни.
Ну, про «Банкет» тогда поподробнее расскажите. Вот «Банкет» же не осталось вот по таким историям.
Такое время было, когда мы все бредили Мрожиком, Беккетом, и все хотелось это самое, и Анеско, Носорог, хотелось все ставить, все никак не удавалось, не складывалось с нашим начальством, с нашим идеологическим аппаратом. И вот вдруг решили они после совместной успешной пьесы «Свадьбы на всю Европу» Арканов и Горин, они написали такую фельетонную, вроде бы, но абсурдистскую пьесу о человеке, который так вот постепенно идет на компромисс. Сначала маленький, потом чуть побольше, потом еще чуть-чуть. Ну, вернусь, мол, на круги свои. Нет, оказалось, что есть некая черта, за которую отступать нельзя, и человек перерождается, и кончается это дело очень плохо. В этом отношении это весьма поучительное произведение, но которое было вот запрещено почти сразу же.
А как они формулировали причины тогда? Вот что сказали? Почему
нет? Знаете, как-то было, да, в газете «Московская правда» сразу появилась статья «Банкет румяных призраков» Велиховой, и заставили сразу театр, чтобы провел собрание открытое, партийное. Ну и некоторые артисты, на которых я возлагал какие-то надежды, так сказать, ну, они высказывались резко отрицательно, что меня, в общем, поразило и обогатило мои впечатления о жизни, что, в общем, все немножко сложнее, чем иногда кажется.
Это мы вспоминаем давно прошедшие времена, да, хочу я сказать нашим слушателям, чтобы не подумали. Хотя к этой теме, я думаю, мы сегодня еще вернемся. К сожалению, есть у нас прецеденты, которые позволяют нам о прошлом говорить как о возможном будущем, ближайшем. Но давайте мы перейдем к событию важнейшему в истории «Ленкома». Премьера спектакля «Вальпургиева ночь». Это Венедикт Ерофеев. И как вот, я так понимаю, что там использовано немало произведений, да, Венедикта Ерофеева, да. И всю эту инсценировку сам делал Марк Анатольевич Захаров.
Делал.
Ну, давайте немножечко расскажите, что называется «История создания». Вот что там в голове у вас роилось, когда вы приступили? Сначала же, наверное, все-таки «Москва-петушки» возникли или что-то другое?
Вы знаете, честно говоря, началось все с того, что в мое подсознание кто-то из молодой режиссуры забросил такую еретическую мысль, с которой я, в общем, не согласен, что вообще в наше время в театре сюжет-то и не важен. Вот, и не в этом все дело. Это мне рассказал Константин Райкин, что вот таких режиссеров у него есть, которые так говорят, но он точку зрения тоже не разделяет, я вроде тоже не разделяю. Но тем не менее, вы знаете, в общем, такая цепочка причинно-следственных связей, но она хороша, наверное, в жанре детектива, и в каких-то, так сказать, вот, можно угадывать что-то, вот так сейчас будет, но потом, поскольку штампов очень много всяких, то есть это же немного, они, в общем, как все известны, то, в общем, можно многое угадать. А вот такое произведение, которое непредсказуемо развивается, когда реализм событий соединяется с галлюционарным реализмом или с тем, что называется фантастический реализм, и в какой-то момент уже не очень понятно, это происходило на самом деле, или это будет происходить, или это только в его, так сказать, или это его глюки, как он называет, главное действующее лицо, Венечка Ерофеев, его замечательно играет, по-моему, Игорь Меркурбанов, свободный художник, который работает в МХТ, замечательный, вот у нас сейчас играет, по-моему, с большим успехом, и в каждом спектакле он приобретает что-то новое, и, в общем, его веришь, что это незаурядная личность, что это писатель, что у него есть своя тайна, и он, мысли у него больше, чем слов. Вот, ну и вот это вот желание пойти по каким-то непредсказуемым путям, по каким-то лабиринтам, в которых я еще никогда не бывал, подтолкнуло меня каким-то образом к Венедикту Ерофееву, когда я прочел всего и понял, что сейчас увлекались, и до меня делали спектакли «Москва петушки», а мне захотелось сделать нечто большее, то есть вобрать в свой спектакль и «Записки психопата», и «Дневниковые записи», и пьесу Фани Каплан, и «В Вальпургиеву ночь», и «Москва петушки», естественно, главное произведение Венедикта Ерофеева, и прозу для журнала «Вече», ну и некоторые другие его произведения, которые, в общем, у меня сложились в такую некую пульсирующую массу, так бы я сказал, немножко пафосно, но тем не менее это так. То есть выбрасываются какие-то отдельные мысли, они обрастают какими-то реальными покровами, и эти покровы разыгрываются, иногда он их останавливает, говорит, что так не может быть, это не бывает, это они не могли так сказать, это нет, это мне кажется. Ну и вот это вот фантасмагория, это колдовское время, о котором он именно говорит, как о колдовском времени, оно оказалось очень созвучно с нашими болями, с нашими некоторыми печалями, которые нам свойственно сейчас переживать. Угу. Вот, и поэтому это, по-моему, стал такой современный и достаточно злободневный спектакль.
Но еще то, что мне кажется тоже важным, безусловно, это такой памятник личности. Ведь не зря там в финале у вас появляется портрет самого Венечки, да, Ерофеева. Это такое поклонение, безусловно, да, это чувствуется. И я очень хотела тоже вас об этом спросить. Насколько вообще в течение жизни вы какой-то интерес чувствовали именно к этому писателю? Насколько он ваш вообще, этот человек, и личность, и его лирический его герой?
Ну, хочется мне обмануть вас, но что-то меня останавливает, поэтому я скажу честно. Я не могу сказать, что я как был давно увлечен. Меня поразило одно обстоятельство, что жители станции «Петушки» захотели памятник поставить на платформе той девушке, которая его встречала каждую пятницу. Реально существующая женщина. Вот. И это меня как-то, вот это была какая-то первый такой допинг, после которого началась цепная реакция в моем сознании усталом. И в результате вот родился такой дайджест, такое соединение несоединимых, казалось бы, вещей, где мне захотелось увидеть и каких-то персонажей, о которых он говорит, их материализацию обязательно, если просто литературный театр и рассказ об этом – это одно. А если, в общем, они оживают, эти призраки его, добрые, веселые, глупые, умные, всякие. Вот это, мне показалось, это очень привлекательная идея, и я постарался это сделать с группой замечательных артистов Московского Ленкома, которых я очень люблю.
Ну вот про Игоря Меркурбанова вы уже сказали замечательные слова. Я, Марк Анатольевич, признаюсь, что я фанатка Меркурбанова. Да. Как актера, которого мы узнали в Москве, как театрального актера, прежде всего благодаря Косте Богомолову, поскольку там он прозвучал так по-настоящему в спектакле сначала «Идеальный муж», а потом и в «Карамазовых». И, конечно же, в спектакле «Ленкома» Борис Годунов в постановке Константина Богомолова, где Игорь блестяще совершенно сыграл Гришку Отрепьева. И вот так два таких центра получилось в этом спектакле уникальных. С одной стороны, Александр Збруев Годунов, и вот Меркурбанов Отрепьев. Скажите, пожалуйста, я, насколько я помню, Игорь делал моноспектакль в Израиле по «Москва. Петушки» как раз.
Видимо, да, я слышал об этом, немножко смотрел по телевидению какие-то фрагменты. Но так меня не особенно это впечатлило, потому что у меня уже складывался какой-то другой ряд. Самое интересное, что он был моим учеником.
Да, он учился в ГИТИСе как раз на курсе Гончарова-Захарова.
Да, Гончарова-Захарова. И, знаете, он мне... Как это ни странно, но так бывает, что он мне не врезался в память. Он был просто очень, так сказать, вдумчивым, корректно ведущим себя студентом, который, так сказать, ну, хорошо работал. Но, так сказать, чтобы так вот я был занят его индивидуальностью, нет. Я больше думал о Дюжеве на предмет выгнать его или не выгнать, или еще подождать. Вот. А сейчас это главное украшение, значит, нашего искусства. Или почти. Почти главное.
У вас там еще планы есть какие-то с Меркурбановым у себя в театре?
Я боюсь заглядывать. Нет, я это самое... Не знаю. Не знаю, как. Но, конечно, работать с ним удовольствие одно. И... Дай бог, если как-то сложатся звезды, расположатся в какое-то благоприятное созвездие, образуется, возможно.
Ну, у вас уже вот не первый случай, когда в такую сложившуюся труппу Ленкома вдруг попадает новый артист, и все время страшно становится, думаешь, боже мой, насколько вот они могут... друг друга ранить, что называется, да, вот то, что уже сложившийся коллектив, труппа, атмосфера и чужак. Я вспоминаю, так аналогичный был случай, такое явление было Александра Балуева в вашем театре, совершенно неожиданно в спектакле «Небесные странники» он дебютировал, а сегодня это неотъемлемая часть Ленкома. Я, насколько я знаю, я видела здесь Витю Ракова вот в этом спектакле, но я знаю, что вот они в очередь играют Черноусы, да?
Он через некоторое время должен войти в спектакль, он сейчас лечится, уехал за рубеж. У него там есть проблемы, которые необходимо решить. Медицинские. Через какое-то время он войдет в спектакль, но выпускал спектакль, выпускает, и сейчас играет Виктор Раков.
Ну и как артисты воспринимают появление новой звезды?
Ну, вы знаете, ну, мне так особенно хвалиться не хочется, но мне кажется, что у нас такая этически сбалансированная ситуация. Ну, то есть, все равно какие-то закулисные, наверное, есть какие-то веяния. Без этого не может театр существовать. Но они не приобретают каких-то угрожающих размеров. И люди понимают, и я об этом довольно часто толдычу, что нужно относиться к друг другу по-товарищески, нужно быть внимательным, надо подавлять в себе всякого рода болезни театральные, которые могут возникнуть, закулисные слухи и прочее, и в этом отношении, что, мне кажется, что у нас достаточно благополучный период. Собственно, он довольно долго длится, слава богу. Я надеюсь, еще некоторое время продлится в театре, когда есть какое-то взаимное уважение, поддержка и желание помогать, даже когда, в общем, это связано с какими-то трудностями.
Ну, здесь помимо замечательных артистов, которых вот, наверное, стоит назвать, там ведущие актеры театра, уже назвали Виктора Ракова, здесь заняты Сергей Степанченко и Александра Захарова, которые подарили какой-то невероятный женский образ. Я пыталась вспомнить, есть такое или нет такого у Ерофеева. Потом поняла, что вы это слепили из нескольких, наверное, да? Вот, и получилась такая очень интересная тоже инфернальная такая личность, как, может быть, как раз вот тот образ, про который вы уже сказали, который ей встречает, ждет Венечку на станции Петушки, на платформе.
Нет, ну там все-таки Афродита ждет.
Она такая фанатка.
Она такая фанатка, и мне с самого начала я решил, что она должна играть на аккордеоне. Вот, но это было сопряжено со многими трудностями, потому что когда она дома работала, у меня две собаки, и они начинали выть безобразным образом, подстраиваясь в терцию, между прочим, вот, большая и маленькая. Ей было сложно, но тем не менее, для правой руки она выучила партию.
Да и поет она.
Когда-то в музыкальной школе занималась.
Молодец, просто шикарный номер, да. Можно выступать здесь отдельным номером. Да. Но помимо музыкальных номеров и хореографических даже, не побоюсь этого слова, там еще присутствует ненормативная лексика в спектакле. Как вы эту проблему вообще решали?
Ну, это мы называем ее стыдливо народной грубости.
Так.
Но, вы знаете, если лишить произведение Венечки Ерофеева ненормативной лексики, совсем это все-таки будет предательство в отношении автора, тогда не надо за него браться. Вот если нет смелости, если нет желания каким-то образом соответствовать его духу, его стилистике. Поэтому у нас нет-нет, да что-то проскальзывает. Что-то проскальзывает, и я немножко напрягаюсь, когда приходит какое-то начальство или руководство в театр. Но, надо сказать, на муниципальном уровне все у нас благополучно. Вот. Угу. Там, когда уже немножко повыше, там возникает некоторое недоумение, но не более того. Поэтому я надеюсь, что ангел-хранитель мой, он мне поможет, и спектакль, так сказать, пройдет мимо всяких рифов и барьеров.
Но там не один ангел-хранитель, там сколько у вас ангелов? Три? Четыре?
Ну, у нас
на сцене. Да, совершенно очаровательные ангелы. Ну, вот, если вы помните, дорогие друзья, «Москва петушки», там же есть такие персонажи у Венечки Ерофеева, ангелы, которые ему чудятся, с которыми он ведет беседы. Так вот, ангелы тут есть, совершенно прекрасные.
Есть,
да,
реальные, да.
Да, ангелы. Может быть, они и хранят. Но вообще всерьез, если, Марк Анатольевич, это все-таки нарушение, можно квалифицировать это как нарушение закона или нет? Вот как вы считаете? Я имею в виду, нож запрещено, официально запрещено употреблять ненормативную лексику на сцене. А вы что себе позволяете?
Знаете что? Ну, я сейчас сразу как-то мысленно возвращаюсь к нашумевшей истории с Тангейзером.
Да, мы еще об этом поговорим.
Кулябина.
Да.
Вот, как вам сказать, если так следовать такой логике, абсолютному правовому, такому тупому, последовательному движению, то выходит, что любимый и главный театр страны, Большой театр, после анализа того, что сделал Тимофей Кулябин, режиссер «Тангейзер», взял и пригласил его на постановку. Это случайных людей не бывает. В Большом театре это надо заслужить. Значит, выходит, что Урин, руководитель Большого театра, он, так сказать, выполняет заказ магнатов Солл-стрита, как выражался Венечка Ерофеев, что это, в общем, так сказать, педофильские какие-то настроения католические. И это, как-то я слышал, мне это особенно понравилось, это все во всем виноваты брюссельские гномы. Вот у нас эта теория заговоров, она настолько...
Теоретические фантазии.
Да, настолько въелась, что... Ну да, можно, конечно, при желании в общем, рассматривать как нарушение, если есть большое желание. Но это как судебный процесс, состязательность. Можно так повернуть, можно сяк повернуть. Но если очень хотеть, можно придраться. А если спектакль увлекает, и в этих словах нет грязи, нет какой-то такой неприятной грубости, действительно, которая корежит ухо и душу, то тогда это допустимо, с моей точки зрения.
Марк Захаров в нашей студии. Слушаем новости, потом продолжаем нашу встречу.
Дифирамб.
Возвращаемся в программу. Напомню, у нас сегодня в студии Марк Анатольевич Захаров. Я напомнила слушателям номер СМС для ваших вопросов, конечно же, да-да-да. +7 985 970 45 45. Я слежу за лентой. Если что-то напомнить, сказать, спросить, пожалуйста, ради бога. Я всегда рада воспользоваться вашими подсказками. А мы пока говорим о спектакле «Вальпургиева ночь», премьера в Ленкоме по текстам Венедикта Ерофеева. И вот я спросила Марка Анатольевича сейчас в перерыве, кто художник спектакля, тоже очень важно, поскольку здесь есть, конечно, мы вспоминали, сидели на спектакле, на премьере рядом с Юрием Александровичем Богомоловым и его замечательной супругой, и произнесли вместе фразу из спектакля «Чайка» «Серый пахнет». Это так нужно? Потому что там есть действительно, там серый пахнет, там есть желтый, красный глаз дьявола в виде семафора пожарного, безусловно, есть. И вообще, конечно, такая вот инфернальность присутствует в спектакле с самого начала. Это действительно так нужно? Вот,
да,
то, что...
наверное,
да?
Так постепенно сформировалось некое пространство, заполненное вот и цифрами, которые у меня сначала не сразу, я проглотил это целиком, полностью сочинение Алексея Владимировича Кондратьева. Но потом, сняв несколько цифр, я, в общем, смирился с этим, как с некой, с неким потоком информации, в котором мы иногда не очень понимаем, но на нас просто обрушиваются, в том числе, между прочим, и бесконечные цифры, числительные, проценты. И вот, понимаете, на 10% сокращение зарплаты, без того, чтобы сказать, какая зарплата. Вот это тоже все связано с цифрами.
Ну и, конечно, спрашивают наши слушатели, а Кремль-то? Кремль, Кремль. Все говорят Кремль. Конечно же, Кремль есть. И куда же вы без него денетесь? Особенно, если речь идет о таком произведении, как «Москва петушки». А там есть, конечно, финал. Я не хочу рассказывать, чтобы люди это увидели. Но это какая-то фантастическая работа. Как мне кажется, совместный этот получился финал, который и автора текста, и автора спектакля, и художника спектакля, безусловно, и главного актера. Это, конечно, невероятные силы, финал, который запоминается и запомнится надолго для тех, кто этот спектакль увидит. А, Марк Анатольевич, я бы хотела вернуться вот к этому «Тангейзеру». Мы про него много говорили. Новосибирский спектакль Новосибирской оперы, против которого возбудили дело об административном нарушении, об оскорблении чувств верующих, прошел мировой суд, мы все за этим следили. Благодаря тому, что такой был резонанс общественный, это стало достоянием не только новосибирской общественности, но и, по-моему, общественности всего мира. Марк Анатольевич Захаров среди тех, кто встал на защиту режиссера Тимофея Кулябина и директора театра Бориса Местрича, и вообще свой голос возмущения внес солидный. Но тем не менее, смотрите, закончилось тем, что суд не нашел состава преступления, сказал, нет, здесь не видел никаких оскорблений, и с миром отпустил всех. Однако Министерство культуры уже после того, как было принято судебное решение, Министерство культуры свое заявление сделало, которое опубликовано на сайте. В этом заявлении каким-то вступает в некую, как мне кажется, полемику с судом. Потому что убедительно настоятельно требует, чтобы и внесены были изменения в спектакль, и, во-вторых, требует, чтобы директор и режиссер извинились перед верующими. Объясните мне, пожалуйста, эту странную коллизию. Что это обозначает?
Ну, это, знаете, это все-таки какое-то затуманивание мозгов мне кажется, всеобщее. Это как, знаете, возить по стране черный квадрат Казимира Малевича и перед всеми извиняться. Вот такое вот сочинил наш замечательный художник, которым мы гордимся. Гордимся, действительно, это наше достояние, достояние всего мира. Но оно вам не нравится, наверное, мы поэтому просим извинить нас за то, что мы его возим, и то, что мы его считаем определенным достижением, в определенный момент рожденный шедевр. Вот я затрудняюсь здесь, не хочется мне как-то вступать дальше в полемику. Я все самое главное сказал, я даже добавил, сейчас, не знаю, «Московский комсомолец» опубликует это или нет, но поскольку меня когда-то пригласил Плучик из студенческого самодеятельного коллектива МГУ сразу для работы в профессиональном Большом театре, по существу не видев моих работ, положившись на какие-то мнения близких ему людей. И вообще настроение такое было у него авантюристическое, веселое. Он по природе был человек, склонный совершать какие-то такие поступки, широко идущие в пространстве. Я тоже решил, что, может быть, мой черед наступает, хотя меня опередил Урин, но я знаю, что у него есть и драматические спектакли у Тимофея Кулябина, «Три сестры», например, и я официально, значит, приглашаю его в театр «Ленком» на постановку любого спектакля и с бюджетным финансированием из средств Министерства культуры. Вот. Ну, это я, конечно, человек реалистически мыслящий, понимаю, что это невозможно, но пойду с протянутой рукой по олигархическим подъездам, домам, коттеджам, буду плакать, просить внебюджетные, частные, так сказать, частное финансирование для этого талантливого, молодого, блистательно начавшего режиссера.
И надеюсь, что Тимофей Кулябин сейчас услышал это официальное приглашение. Я знаю, что нас слушают сейчас.
Слушает.
Да, да, да. Поэтому, друзья мои, это фантастическое предложение от Марка Захарова. Надо ловить на слове, что называется. А я, кстати, напомню, да, что Тимофей автор, как минимум, по-моему, двух спектаклей в Театре нации у него идут.
Знаете,
да,
вот
да?
Я не знаю.
Да, да, да. Шекспир, сонет Шекспира он поставил там, mm-hmm. да. Что-то, может быть, я что-то путаю. Нет, точно-точно, сонет Шекспира, это его спектакль в Театре нации. Так что он с драмой знаком. Берите.
Беру.
Так, ну тогда все-таки вопрос, Марк Анатольевич. Вот что это такое за формула вот этих бесконечных обид и оскорблений? Как это совместить искусство вот с этой опасностью бесконечно кого-то оскорбить? Нужно все время оглядываться, что ли?
Ну, знаете, мы, к сожалению, вступили в такой период нашей истории, когда... Вы знаете, ну, во всяком случае, мое поколение, мне так казалось, что вот чем дальше, тем будет лучше. Вот, и теперь уже, если, так сказать, вспоминается такая формула, что лучшее уже было. У нас обострились какие-то агрессивные поползновения и черты характера в нашем народе. В народе, потому что народ воспринимает сейчас все-таки как самого главного героя страны, нашей нации, Иосифа Виссарионовича Сталина. Никуда мы от этого не денемся. Большинство людей, если проголосовать, ну, чуть больше 50%, будет за то, чтобы к нам пришел новый Сталин, и он нами бы руководил по-сталински. Это страшновато, это печально, но это реально. Реально такое есть в жизни нашей. Поэтому вот то, что не отстанут от Новосибирского театра и будут его дальше, значит, допекать, и «Тангейзер» превратится в какую-то долгоиграющую печальную мелодию, меня эта мысль очень печалит.
Вы это обсуждали на общественном совете, я знаю, в Госдуме это было вот недавно,
я сказал,
да?
А
вы говорили про это?
Говорил,
да?
Про это, говорил именно даже тоже то, что я сейчас про Урина сказал, я там и сказал в его присутствии, что его очень обрадовало.
Вот. А на ваш взгляд, вот в отношении этой истории сообщество культурное вновь раскололось? Или здесь все-таки большинство придерживается вашей точки зрения, что это возмутительно, что этого делать ни в коем случае
нельзя?
Я
надеюсь, что большинство, но я не уверен. Как-то, по-моему, Белковский объяснил, что когда нельзя верить социологическим опросам, потому что когда человеку на улице суют микрофон или звонят домой и говорят, что вы думаете по этому поводу, он воспринимает этот микрофон или этот звонок как такое правительственное средство связи, и поэтому он на всякий случай отвечает то, что обезопасит его от каких-либо подозрений. Поэтому точно понять настроение нельзя. Какие бушуют у нас настроения, как складываются впечатления в театральном мире.
Ну, сейчас вот параллельно с этой историей возникла новая компания, которая просто выросла из истории с Тангейзером. Как это называется? «Защитим классику от осквернения». Да? То есть речь уже идет о том, что я даже слышала это от одного из членов общественного совета при Министерстве культуры, не буду называть его фамилию, что необходимо даже закон отдельный издать о том, чтобы запретить глумиться над классикой. Вот скажите, вообще, это возможно ли действительно, если это бред, да? Но, в принципе, да. Возможно, чтобы этот бред стал реальностью?
Я думаю, что да, есть такой сценарий, вероятно, который предполагает ухудшение ситуации, поскольку я часто обвинялся в искажении классики, начиная с доходного места в театре сатиры. Я это воспринимаю очень болезненно.
А как это можно объяснить? Вот я все пытаюсь понять, что такое искажение классики. Вот что вкладывают сюда эти люди, которые пытаются этот такой закон пролоббировать? Что-то нельзя. Это понятно, что это безусловно элемент, хотя нет, это уже цензура откровенная, да?
Знаете, вот если стоит книга на книжной полке, она издается в точном соответствии с тем, что написал автор. Но если скажут людям, вот хотите это посмотреть, вот точно, слово в слово, как это написано, я думаю, что найдется не очень много охотников. Все-таки люди идут для того, чтобы понять интерпретацию. Люди, которые сведущи в музыкальных вопросах, они понимают, что один дирижер отличается от другого. И музыкальные коллективы по-разному исполняют музыку Моцарта. Хотя Моцарт остается великим, нетронутым. Но, может быть, формулировать так, как в свое время это сделали в Большом театре в отношении балета «Кармен», писать, что это, в общем, сочинение театра, а не интерпретация библиотечного текста.
Угу. Ну, собственно, у вас же тоже на сцене вашего театра идет немало произведений, спектаклей по классическим произведениям, там, начиная с той же «Чайки», «Чем не классик», или «Вишневый сад», да? «Вишневый сад», который вы тоже его интерпретировали совсем по-своему, это ваше сочинение, по сути, да? Но это ничего не меняет, это не является преступлением по отношению к пьесе, которая написана Чеховым. Как это объяснить? Я не понимаю. Тут мне не хватает какой-то аргументов, не хватает. Как объяснить, что это нельзя? Как? Нельзя ставить так вопрос.
По-моему, у художника Серова есть портрет Иисуса Христа, который сидит на камне. По-моему, это Серов. Знаменитое такое реалистическое изображение Христа. Вот оно мне очень не нравится. Я считаю, что это для себя лично, это для меня это какое-то некое искажение. Мне больше нравится иконопись. Вот там есть о чем думать, там есть о чем додумывать. Это есть условное изображение там Богоматери, Спасителя. И мне это больше по душе. Поэтому можно считать, что и Серов тоже, если бы я занимал какой-то министерский пост, я мог высказать суждение, что это искажение, что есть общепринятая норма изображения Спасителя, и нечего здесь что-то такое придумывать свое, что на самом деле неправильно. Надо... Время диктует какие-то изменения, восприятие. Не хочу сказать мода, но все равно время требует каких-то коррекций.
Безусловно, многие вещи в вашей творческой жизни оказались пророческими. И сейчас особенно часто вспоминают все фильм «Убить дракона», который вы сделали тоже совместно с Григорием Гориным, да?
Да.
И финальная фраза этого фильма, она вспоминается тоже очень часто, когда говорит герой Тихонова, по-моему, Вячеслава, «Зима будет долгой».
Зима,
да?
будет долгой.
Вот по вашим ощущениям, действительно мы вступаем в пору такой зимы очень долгой?
Знаете, да, вот Гриша Горин придумал этот финал, когда мы немножко мы начали снимать фильм, была одна ситуация в стране, а потом на наших глазах менялась.
Это какой
менялись
год?
Вкусы, воззрения, требования.
Это какой год был, Марк Анатольевич,
напомните? Это был 88-й, где-то вот так. Потому что еще я успел застать очередь, указ кинотеатра «Россия», когда на этот фильм, значит, люди стояли в очереди, что было очень необычно и радостно на это смотреть мне как автору. Вот «Зима будет долгой», и Гриша Горин предложил сделать финал с мальчишками, молодыми девчонками, с детьми, с теми, которые вот сейчас выросли к этому времени или окончательно сформируются чуть позже, и которые понесут ответственность за то, как избавиться от дракона. Мы от дракона не избавились. Мы ведь вот, когда начинают фантазировать на тему Сталина, то обязательно находят, что вот какая-то человечность в нем. Он все-таки, да, были ошибки, да, а у кого их нет. Вот. Но у нас не хватает смелости поступить так, как поступили в Германии. То есть объявить вот эту зону истории, она не может быть предметом гордости, если убили несколько миллионов людей, если был разгул геноцида и уничтожение людей по спискам, по разнарядкам, по спущенным директивам. Тем не менее, это произошло, и мы это пережить, перескочить через это не можем. И вот эти оскорбления, о которых вы говорили, это тоже плоды, так сказать, сталинского времени. Причем я не хочу казаться святым и каким-то человеком, который все понимает. Когда я жил в доме вместе с Пугачевой, она надо мной жила в квартире, там собирались эти довольно страшноватые ее фанатки. И я один, они находились под каким-то все время наркотическим или алкогольным опьянением. И когда я потом проходил, как раз они что-то такое мне сказали, что еще в театре новенького у вас, как вообще живете. Вот я так подумал про себя, убить бы их. И потом я задумался об этом всерьез. Как это родилось в моих мозгах слово «убить»? Какое я имею право вообще такие выбрасывать, такие мысли, пусть только мысли, но все равно это, конечно, как раньше говорили, пережитки прошлого. Это то наследие, которое я тоже несу в себе, тоже несу того страшного периода нашей истории, которое подвергло деформации так много мозгов, так много людей, и изуродовало их, и продолжает уродовать.
А вы... какую-то свою вину чувствуете за то, что сегодня мы в таком состоянии находимся? Это же весь этот путь вместе же проходим, вместе с вами.
Да, вы знаете, что, тем не менее, я не хочу вас обманывать. Мне это очень напоминает, когда говорят, вот вы тоже виноваты в этом. Это вот, когда я был студентом, к нам все время обращались: вы боретесь за мир? Спрашивали, мы говорили: да, мы боремся сейчас за мир, все. За мир, вы против поджигателей войны? Да, мы поджигателей войны ненавидим, мы за мир. Мы за мир. Вот, но это была такая формальность. Я думаю, наше общество так организовано, так организована вертикаль власти, когда, что чувствовать себя виноватым или не чувствовать себя виноватым по поводу там смерти Немцова. И я не знаю, как. Вот, наверное, по большому счету, да, но на каком-то личностном уровне, бытовом, субъективном, я, к сожалению, не чувствую этого.
Мы заканчиваем нашу программу сегодняшнюю. Я еще раз хочу пригласить наших слушателей обязательно посмотреть новую работу Марка Анатольевича Захарова, о которой мы сегодня говорили, «Вальпургиева ночь в Линкоме». Хотелось мне закончить, я там одну готовила музыкальный кусочек на финал, но поскольку сегодня мы простились с Аркадием Михайловичем Аркановым, я нашла его запись музыкальную. Он записал замечательный альбом, который называется «Джаз моей любви». И там очень много песен, и лирических, и таких очень ироничных. И это одна из таких песен, которая очень его характеризует как личность невероятно глубокую, ироничную и саркастичную даже. Вот о том мрачном юморе, о котором мы уже сегодня упоминали, Марк Анатольевич, вот эту песню я бы и хотела поставить сегодня в память об Аркадии Арканове. А вам огромное спасибо, здоровья и до следующих премьер.
Благодарю вас, спасибо.
Это песня о Ленине, Аркадий Арканов.
Ленин с нами, Ленин жив, Ленин будет жить. Надо именем его всем нам дорожить. Так не печалься, не грусти, горьких слез не лей. Ах, лучше лишний раз сходи, Дарлинг, в мавзолей. Целовать хочу твой лоб, губы и глаза. Лучше сделать шаг вперед, хуже два назад. Ты мой Ленин, ты мой свет, будь со мной мила. У меня надежды нет, у него была. Тебя любить лишь не знаю я. Место я тебе найду рядышком с вождем. И домой один пойду ленинским путем. Ленин с нами, Ленин жив, Ленин будет жить. Надо именем его всем нам дорожить. Так не печалься, не грусти, горьких слез не лей. Ах, лучше лишний раз ходи, Дарлинг, в мавзолей. Так не печалься, не грусти.